Если в природе не встречается вода с отрицательным ОВП, тогда зачем же идти против природы? В данном случае мы идем не против природы, а помогаем ей. Чем ниже ОВП, тем целебнее вода. Если воду можно сделать лучше, почему этого не сделать? Настаивать воду на серебре целесообразно? Лишь в том случае, если нет другого способа обезвредить ее от микроорганизмов. Кроме этого, серебро практически ничего не дает. У меня очень ограничены средства, и купить даже один прибор – дело 2-3 месяцев. Может быть, пока можно упростить процесс очищения воды. Можно готовить талую воду по технологии, которая описана в книге «Вершитель реальности». Во вторую очередь приобрести аквадиск или электроактиватор. Стоят они примерно одинаково. Когда появится средство – дистиллятор. В поездке или на работе, как я уже говорил, пригодится порошок коралла Санга. В чем лучше замораживать воду? Замораживать лучше в кастрюле из нержавеющей стали. Другая посуда может получить повреждение. Мне показалось, что решением проблемы может служить использование установок обратного осмоса, которые становятся все популярнее. По результатам тестирования они дают результат обессоливания не хуже дистилляции. Никакие фильтры не устраняют информационного загрязнения, которое не менее вредно, чем химическое. Кто даст гарантию, что вода, которой вы пользуетесь, в этом плане чистая? Разве что если вы живете где-нибудь в девственном уголке природы. Оказывается, на активаторе можно получать и мертвую воду. А зачем она нужна? Мертвая вода выливается или спустя сутки снова используется для активации. Она тоже долго не хранится. Ее еще можно использовать как антисептик, для полива листвы растений от вредителей, для лечения болезней по определенным схемам. При желании можно найти всю необходимую информацию. В инструкции к электроактиватору написано, что воду пьют как лекарство по полстакана, отдельно от еды и лекарств, если они принимаются. А по выпуску «Живая вода» я поняла так, что такую воду нужно пить в принципе, вместо всех других напитков. Или делать на этой воде настои трав как напиток, то есть употреблять ее никак не по полстакана 3 раза в день. Пьете ли вы живую воду, когда и сколько хочется? Или надо все-таки пить ее как лекарство практически мало и по часам? Конечно, пью, но не только когда хочется, а осознанно, до 1,5–2 литров в день. Живую воду, как и множество другой полезной пищи и напитков, воспринимают в качестве лекарства те, кто привык сначала гробить свое здоровье, а затем лечиться. Просто существует такая привычка или порядок, что ли, болеть и лечиться. Странные люди. Сначала доводим свой организм до полуобморочного состояния, а затем прилежно лечим. Потом опять оттягиваемся и снова лечимся. Кому как нравится. Мне лично нравится просто не пихать в себя все, что не попадя, чтобы потом не лечиться. Если твоя пища не будет как лекарство, твое лекарство станет пищей. За последний месяц я значительно улучшил качество воды, которую пьет моя семья. Шунгит, талая вода, бойкот минералки. Параллельно стал подыскивать электроактиватор и дистиллятор. Но тут наткнулся на мысль, что не проще ли будет просто пить свежевыжатые соки. Я ведь говорил, что соки – это еда, а не питье. Организму необходима именно чистая вода для самоочищения. Попробуйте не мыть чашку, из которой пьете сок, и увидите, что с ней будет. В народе уже давно популярны чайный гриб и индийский рис. Эти напитки готовятся на основе сахара, но, как я понимаю, он должен почти полностью перерабатываться этими грибами. Являются ли такие напитки полезными? Конечно, эти напитки обладают целебными свойствами и излечивают многие болезни. Но регулярное их употребление нежелательно, потому что грибы и бактерии, которыми что-то заквашивают, чужеродны для организма. Они должны сделать свое дело и уйти. Поэтому для подобных напитков самым оптимальным вариантом будет курс лечения в 1-2 месяца. Лучшего питья, чем просто чистая вода, для организма не существует. Приобрел электроактиватор воды АП1. Конечным продуктом, живая вода, получается жидкость с каким-то привкусом, что-то вроде растворенного мела, чуть со сластинкой. Вкус не то чтобы неприятный, но и радости особой не вызывает. В качестве теста использовалась как обычная водопроводная вода, так и якобы из источника, что обычно доставляется в офисы, и 30 минут электроактивации. Вкус одинаковый. Так и должно быть, или я делаю что-то не то? И еще, где можно поподробнее узнать о применении живой и мертвой воды? Качество живой воды зависит от качества исходной. Доводить воду до щелочного состояния тоже не стоит. Все хорошо в меру. Время активации зависит от степени минерализации воды, а также от чистоты электродов и керамической колбы. Если стрелка индикатора АП1 находится в зеленой зоне, время активации нужно сократить до 10-15 минут. Мертвая вода в колбе должна иметь запах кислоты, а живая вода – еле уловимый запах щелочи, или вообще его не иметь. Привкуса щелочи тоже быть не должно. Если он есть, значит, время активации необходимо сократить или использовать воду, очищенную от солей и жесткости. Когда активируешь дистиллированную воду, настоянную на шунгите и кремнии, стрелка индикатора находится в желтой зоне или вообще на нуле. Время активации в этом случае составляет от 40 минут до часа. Так что следите за индикатором. Электроды и керамическую колбу необходимо чистить раз в 2 недели. Для этого прибор выключается из розетки и заливается, как обычно, но не водой, а 6% уксусом, и оставляется на полчаса, а затем тщательно промывается. О живой и мертвой воде написано много книг. Вы можете найти их в книжных и интернет-магазинах. Хочу брать живую воду с собой на работу. В чем предпочтительнее хранить ее после приготовления? Сейчас пока храню воду в кувшине Аквадиска. Если успеваю приготовить больше, выливаю в пластиковую канистру. Живая вода сохраняет свои свойства недолго. ОВП за час повышается в сторону положительной области примерно на 50-80 единиц. Через 7 часов это все еще хорошая вода, но уже не совсем живая. ОВП уходит в плюс. Кувшин на Аквадиске – самое лучшее место хранения. Если брать с собой, то лучше в закрытой стеклянной или пластиковой бутылке. Термос, думаю, не обязательно. В канистре вода сохранит только свою структуру. Не знаю, насколько, может, на неделю, а может, на месяц. Мне лишь известно, что структура святой воды сохраняется чуть ли не год. По поводу воды, структурированной Аквадиском, таких сведений не имею. Потеряет ли живая вода свои свойства при разогреве? Разогрев нужен для приготовления напитков. И если не потеряет, то каким образом ее можно разогревать? На открытом огне, в электрочайнике, в микроволновке? Потеряете ли вы свои живые свойства при разогреве в микроволновке или чайнике? Ну, если представить, что у них достаточно большой размер, чтобы туда залезть. Разумеется, живая вода станет мертвой. Есть опасения, излишняя щелочность воды, значительно превосходящая щелочность организма, не может ли нарушить баланс и навредить? Не нужно доводить воду до излишней щелочности. Все хорошо в меру. Навредить живая вода не способна. Выправить pH организма в лучшую сторону может. Дистилляция для информационной очистки? Но разве сам Аквадиск не справится с этим? Дистилляция вместо фильтрации? Терпимо ли обойтись только мембранной очисткой и отстаиванием в течение суток на кремне с шунгитом? Структура воды и информация в ней записанная не одно и то же. Можно изменить структуру, но информация, повторяю, стирается только оттаиванием или испарением. Конечно, обходиться нужно тем, что доступно. Активатор АП1 оставляет обильный белый осадок. Как его фильтровать? Что это за осадок такой? Вода родниковая. А это те самые соли жесткости, о которых я говорил. Родниковая вода жесткая. Активатор осаждает часть этих солей. Но не все, конечно. Фильтровать можно через несколько слоев марли. Можно ли живую воду, дистиллятор, шунгит, активатор, диск, употреблять для приготовления пищи, то есть всегда и везде? Для приготовления пищи можно использовать дистиллированную воду, настоянную на шунгите и или кремнии. Активировать воду, структурировать, а затем варить уже нет смысла. Приобрела домашний дистиллятор «Аквадист» от итальянской фирмы «Эуронда» 4 литра за 5 часов. На выходе вода вкусная, но то, что остается в самом дистилляторе после процесса, повергает каждый раз в ужас. На ощупь осадок мыльный и маслянистый, запах мерзкий, тошнотворный. Вот-вот. Теперь вы сами видите, какую воду пили раньше. Насколько я понял, это настольный дистиллятор, в котором вода в рабочей емкости полностью испаряется. Но это не есть хорошо. Чем грязнее вода там, где она подвергается испарению, тем хуже качество дистиллята. У меня прибор работает на проточной воде. ДЭ-4, производитель Тюмень Медика, 4 литра в час. Там рабочая емкость все время пополняется свежей водой. Да еще я через каждые 5 литров полученного дистиллята полностью меняю воду в рабочей емкости. Так что какой бы ни был у вас дистиллятор, меняйте в нем воду, не доводите ее до мерзкого состояния. Когда вышел в интернет посмотреть про аквадиск, бросилась высокая стоимость для с виду несложной конструкции, потому уже вышел на ссылки про шарлатанство. Я ведь уже говорил, что конкуренты не дремлют. Битва маятников не прекращается. Мне безразлично, что пишут об аквадиске другие. Я пишу о том, что испробовал на своем опыте. Вода становится вкуснее. Факт. Вода в ванной, есть еще специальный аквадиск для ванн, приобретает изумрудный оттенок и вызывает вполне ощутимый эффект релаксации во всем теле. Еще один факт. Множество других фактов можно увидеть на сайте создателей аквадиска в разделе «Отзывы». Мы живем в относительно экологически чистом районе, в родовом поселении. Воду пьем из родника. Вода вроде бы не сильно жесткая. У нас ограниченные возможности в электричестве, а дистилляторы все, как я поняла, электрические. Можно его чем-то заменить. Будет ли хватать только действия аквадиска плюс шунгит и кремний? Если у вас экологически чистый район, можно обойтись и без дистиллятора, и без аквадиска, и без кремния. Родниковая вода сама по себе должна быть хорошо структурирована и насыщена кремнием. Соли жесткости, конечно, хорошо бы удалить, хотя бы мембранными фильтрами. Если же и такой возможности нет, вводите в рацион побольше натуральных растительных продуктов, которые чистят сосуды и суставы от отложений. Летом много свежей зелени, зимой редька, репа, лимон. После активатора в воде появляются белые хлопья. Они не выпадают в осадок, а плавают по всему объему. Это нормально? Вода жесткая. Надо либо уменьшить время активации, либо переходить на дистиллированную воду или хотя бы на фильтр обратного осмоса. У воды после дистилляции какой-то неприятный привкус. Возможно, некачественный дистиллятор. В таком случае перед употреблением воду отстаивать в открытой широкой емкости в течение 2 суток. Вообще дистиллированную воду лучше хранить в большом эмалированном баке, на дно которого можно насыпать кремний и шунгит. Дистиллированную воду обычно употребляли моряки в рейсах, и у большинства из них начинали выпадать зубы и волосы. Моряки и космонавты болеют по другой причине. Вода, хранящаяся долгое время в закрытых емкостях, теряет энергию солнца, и от такой воды можно заболеть. Дистиллированную воду необходимо держать в прозрачных или открытых емкостях, чтобы на нее попадал свет. Только что приготовленная дистиллированная вода должна постоять на свету, не обязательно под прямыми лучами, несколько часов. Потом бак можно накрыть салфеткой, чтобы в воду не оседала пыль. Я врач, и мне очень досадно наблюдать, как вы вводите людей в заблуждение. Дистиллированную воду пить нельзя. Организму нужен кальций. Вы что, людей инвалидами хотите сделать? К тому же дистиллированная вода вымывает из организма минералы. Да вы никак не угомонитесь. Ладно, давайте посмотрим, что говорит сам Минздрав о воде и кальции. Согласно официальным данным, суточное потребление кальция в среднем должно составлять около 1000 мг для взрослых и 1500 мг для детей. Однако, если разобраться, такую норму за сутки набрать весьма сложно, разве что специально объедаться кунжутом. Смотрим далее. Гигиенистами НИИ Эчигос имени Сысина, Российской академии медицинских наук, доказано, что содержание кальция в питьевой воде должно быть не менее 30 мг на литр. ПДК для кальция – 140 мг на литр. Посчитайте, сколько литров воды нужно выпить за день, чтобы набрать 1000 мг кальция, если принять, что в литре его содержится 30 мг. Около 3 ведер. Ну а то, что дистиллированная вода вымывает из организма минералы, я согласен. Только какие? Отложение солей в суставах и на стенках сосудов – это да. Безусловно. Из межклеточных пространств тоже всякую дрянь вымывает. Однако из самих клеток никакие минералы без согласия этих самых клеток вымыты быть не могут, поскольку у наших клеточек на этот счет имеются мембраны, которые выполняют соответствующие функции. Если вас поместить в ванну и мочить там хоть несколько часов кряду, из вас выйдут соли? Подумайте сами. А зачем нужны кремний и шунгит? Ну, это общеизвестные вещи. Хотя для кого как. Так что я лучше объясню. Прежде всего, и шунгит, и кремний принимают активное участие в очистке организма от шлаков и токсинов, что и требуется для наших с вами целей, поскольку в чистом организме энергия течет свободно. Кремний – это микроэлемент, без которого организм просто не сможет функционировать. При дефиците кремния все остальные микроэлементы и витамины не усваиваются, и развивается множество всяких болезней – просто так, по неизвестным причинам. Более того, нарушается порядок передачи энергии от мозга к телу и утрачивается контроль за процессами жизнеобеспечения. Особенно необходим кремний беременным женщинам. Все виды паразитов пожирают кремний в огромных количествах. Они используют его для строительства своих тканей. Это еще одна причина, по которой от непрошенных и прожорливых гостей необходимо срочно избавляться. Сами камушки кремния имеют органическое происхождение. Они образовались миллионы лет назад при отмирании колоний живых организмов. А это значит, кремень является не просто химическим минералом, а органически активным элементом, который легко усваивается. Годятся камни серого или черного цвета. Они продаются в аптеках. Если вы пьете бутилированную воду, почему бы вам не бросить в бутыль хотя бы несколько таких камушков и настоять дня 2-3? Ведь это так просто и так необходимо организму. Кремень запомнил информацию о реликтовой воде мелового периода и тоже по-своему структурирует воду и оживляет, а также очищает. Микроорганизмы и чужеродные примеси выпадают в осадок, Поэтому, если настаиваете неочищенную воду на кремнии, сливайте нижний слой в 3-4 сантиметра. Кипятить кремниевую воду можно, сами камушки нельзя. Шунгит тоже очищает воду, благодаря своей уникальной структуре, а также кремнию и силикатам, входящим в его состав. В старину, а кое-где и по сей день, существовал обычай выкладывать дно колодцев кремнем или шунгитом. Еще более 300 лет назад было известно, что вода, выходящая из шунгитовых пород, обладает целебными свойствами. Первое официальное упоминание об этом относится к началу 17 века и связано с именем царицы Марфы Ивановны Романовой. Будучи изгнанной в Толвуйском погосте в Заонежье, она была на грани смерти от припадочной болезни. Местные крестьяне показали царице целебные источники, водами которых сами исцелялись с древних времен. Живая вода помогла царице излечиться и выходить сына. 7 детей, которых она родила до этого, умерли в младенчестве, а новорожденный Михаил Федорович Романов стал основателем царской династии. Столетия спустя Петр I основал на берегу Онежского озера курорт «Марциальные воды». Он же издал указ всем солдатам носить в рюкзаке камень шунгита, чтобы в походе обезвреживать воду. Вообще структура шунгита весьма любопытна. Она состоит из полых сферических молекул углерода, фуллеренов. Это такие шарики, которые образованы из шестиугольников и пятиугольников. До недавнего времени считалось, что углерод может иметь только 3 формы – алмаз, графит и карбин. Именно фуллерены структурируют воду, придавая ей целебные свойства. Каким-то непостижимым образом они воздействуют на организм избирательно, избавляя его от ненужного и вредного, одновременно помогая восполнить дефицит недостающего. Тайна происхождения шунгитов, которым более 2 миллиардов лет, до сих пор не разгадана. Есть гипотеза, что это останки планеты Фаэтон, которая столкнулась с Землей. Гипотеза основана на том, что шунгит встречается только в одном месте – в Карелии, а фуллерены других пород тоже только в местах падения метеоритов. Шунгит очищает воду от различных примесей хлороорганических соединений – нитратов и нитритов, избытка меди, марганца, железа, убирает из нее мутность, привкусы, запахи. Правда, он насыщает воду солями и микроэлементами, но в небольшой концентрации, оптимальной для организма. А также обеззараживает воду так, что ее можно пить без кипячения уже через полчаса. Фуллерены переходят в воду в гомеопатических дозах и делают ее целебной. Она показана для лечения и профилактики анемии, аллергии, астмы, гастрита, заболеваний печени, желчного пузыря и почек, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, при ослабленном иммунитете и синдроме хронической усталости. Кроме того, шунгит омолаживает организм. Такую воду полезно и пить, и умываться ей, не вытираясь. Настаивать воду на шунгите следует 2-3 суток. Количество камней берется из расчета 100 грамм на литр воды. И шунгит, и кремень необходимо хорошо промывать раз в неделю, если вода не дистиллированная. Камни, я считаю, можно использовать не больше года, потому что они неизбежно покрываются налетом солей жесткости. При появлении на их поверхности наслоений или налетов необходимо их погрузить в 2% раствор уксусной кислоты или подсоленную воду на 2 часа. Затем сполоснуть 2-3 раза обычной водой и опустить на 2 часа в раствор питьевой соды и снова сполоснуть. Перед первым использованием шунгит нужно как следует промыть, а также не бросать его в воду сразу слишком много, потому что поначалу камни дают излишне сильную минерализацию. Как вы уже, наверное, поняли, лично я не пью чисто дистиллированную воду, а настаиваю ее на шунгите и кремнии, что и вам советую. Особенно если вы склоняетесь к мнению, что вода вообще без солей – это, дескать, вредно, и до сих пор убеждены, что соли, в ней растворенные, могут усваиваться организмом. Ну так на здоровье. Кремень и шунгит насыщают воду не только кремнием, но также кальцием, железом, магнием, калием, фосфором и другими необходимыми микроэлементами. Только в отличие от обычной воды, минерализация шунгитовой минимальна и безвредна для организма. Одни говорят, что дистиллированную воду пить нельзя. Вы говорите, что надо. Другие говорят, что соль нужна организму, вы говорите, что нет. Кому верить? Да. Имеется несколько книг, где «научно» в кавычках доказывается, что дистиллированную воду пить ни в коем случае нельзя. Напротив, в воду еще и соль добавлять нужно. И вообще соль организму просто необходима. Хотя странно, если разобраться, ведь до недавнего времени целые народы вообще не имели понятия, что такое соль. Точно так же можно доказать, что алкоголь, мясо, сахар. Можно продолжать, к чему еще вы неравнодушны. Так вот, если вы хотите, чтобы кто-то доказал вам, что вредный продукт на самом деле полезен, этот кто-то обязательно найдется. Подобные книги пользуются популярностью именно потому, что людям отрадно слышать, как их убеждают в том, что они ведут правильный образ жизни. Но нравится человеку есть все соленое. Привык он, на самом деле это не просто привычка, а зависимость. А тут ему книгу преподносят, мол, соль-то оказывается, или алкоголь, мясо, сахар, нужна организму. Вот ведь какая штука. И человек, воспрянув духом, принимается еще с большим наслаждением отдаваться своей зависимости, да еще и рассказывать всем об этом. Снова приходится повторять очевидную истину. Неорганический минерал, коим является соль, не может усвоиться организмом и никакой ценности для него не представляет, а потому подлежит удалению. Как организм будет эту соль из себя удалять, это, конечно, его проблемы, с которыми он справляется, с переменным успехом. Пока. Неорганические вещества способны усваивать только растения. Именно поэтому растения находятся на нижней ступени пищевой пирамиды. Так распорядилась природа. Попробуйте научно обосновать, что она при этом совершила ошибку. По поводу здоровья вообще очень много различных и противоречивых теорий. В моих данных тоже любой специалист, придерживающийся своей теории, может выявить ряд неточностей и спорных вопросов. Если собрать всех специалистов в одном месте, они никогда не смогут прийти к единому мнению. Каждый, справедливо и убедительно рассуждая с позиции своего учения, будет утверждать, только наши точности самые точные, только наши правильности самые правильные. Сколько специалистов, столько и мнений. Особенно по теме воды, самого неизученного, как оказалось, вещества в природе. Но пока они между собой договорятся, мы все благополучно умрем. Кому же доверять? Только себе, конечно. А как вы думали? Попробуйте убедить меня в том, что именно вот этот или тот специалист вещает непреложную истину. И мои знания тоже не последняя ее инстанция. Единственно надежной отправной точкой могут служить лишь законы природы. Наблюдайте за тем, что делает природа. Питьевая вода на земле очищается испарением. Если бы не было дождей, не существовало бы ни рек, ни озер, ни родников. Животные, бывают, но далеко не всегда, и далеко не все, лижут не поваренную соль, которую потребляет цивилизация, а минералы. Зачем они это делают, ученые не знают, или делают вид, что знают. Нужно слушать себя. В каждом из нас еще тлеет огонек знания от природы. Цивилизация этот огонек гасит всеми доступными способами. Разжечь его может только живая вода, живой воздух, живая пища. К сожалению, понять это способен далеко не каждый. Осознание не придет до тех пор, пока есть зависимость от мертвых продуктов. Вот слова Иисуса Христа. «Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в смерти». Чтобы обрести осознанность, нужно избавиться от зависимости. Вот к этому я все и веду. Другого пути нет.